13:15 минут. Начинаем программу. И сегодня в нашей студии Вадим Репин, выдающийся музыкант, скрипач. Ну, судя по тому, что он взрослый уже скрипач-музыкант, значит, он не был вундеркиндом. Потому что обычно вундеркинды не вырастают в больших музыкантов. Да?
Спасибо.
Здравствуйте, Вадим.
Добрый день.
Вы вундеркинд бывший или как? Или просто человек с хорошими данными?
Мне кажется,
ребенок с данными.
Мне кажется, что мне во многом повезло. И я себя считаю счастливым человеком в отношении того, как на моем жизненном пути складывались... Наверное, нельзя так сказать, но тем не менее очередь невероятных людей, персоналей, с которыми мне посчастливилось общаться. И мне кажется, что вот в этом ряду, начиная с моей мамы, конечно, которая, наверное, самый большой вклад в становление моего характера и становление того, как я отношусь к успеху, привнесла. Конечно же, мой первый учитель Захар Брон. И одна из главнейших его идей, в принципе, обучения музыке на профессиональном уровне, так сказать, с видом на именно карьеру сольного исполнителя, это то, что ребенок должен знать, зачем ему заниматься. И чтобы, так сказать, понять, и у ребенка выработалось чувство ответственности к тому, что ему предстоит выступать, и ему нужно сыграть это произведение так, чтобы ему не было стыдно за свое выступление. И поэтому это вот то, что подстегивало нас в самом раннем возрасте.
Но это не калечит, не калечит психику.
А это может покалечить психику, опять же, если в семье атмосфера такая, что вот ты действительно вундеркинд, и ты самый лучший, и золотой, и вообще на тебя дышать нельзя. А, может, конечно, может. А с другой стороны, когда ты себя ощущаешь гастролером, артист, который гастролирует, который ездит в разные города, исполняет, в принципе, вот, те ощущения, своего рода адреналин, когда ты находишься на сцене, и какой-то контакт со зрителем, с публикой, какая-то неповторимая энергетика, это, конечно, то, ради чего, в общем-то, мы посвящаем свою жизнь тому, что мы делаем.
Ну, а вот такого стресса не было в вашей детской жизни? Вот этого ощущения бесконечных экзаменов, нужно все время доказывать, что ты действительно имеешь на это право, что ты лучший.
Ну, это не совсем спорт, поэтому, так сказать, там не было секундомера во всех, так сказать, смыслах и в переносных. То есть это были другие ребята, которые замечательно росли очень быстро, стремительно, и это нас всех, так сказать, друг дружку мы подстегивали. Потому что был действительно у него у Брона звездный класс, и Максим Венгеров, и Наташа Причепенко, и очень многие другие, так сказать, которые сейчас прекрасно, так сказать, развили, так сказать, свою музыкальную, профессиональную жизнь. Поэтому скорее это было вот что-то, какая-то здоровая конкуренция.
То есть от учителя многое все-таки зависит в данном случае, да?
На том этапе, климат, мне кажется, это все. На том этапе это все.
А вот скажите, вы уехали, как я поняла, вслед за со своим педагогом. Это был 89-й, по-моему, год, да?
Точно, да.
Это что было, иммиграция?
Вы знаете, после того, как...
Вы с родителями уехали?
Да, конечно, все с мамой.
С мамой.
После того, как я выступил на конкурсе Елизаветы в Брюсселе, ему пришло предложение преподавать в Германии. На его, так сказать, попытки Брона где-то задержаться в Москве или в Петербурге, они так и никогда не увенчались успехом. Не знаю, так сказать, тут ряд причин, о которых, не зная, так сказать, глубинного смысла, я не хочу распространяться. Но, тем не менее, вот у него, будучи, так сказать, звездой в Новосибирске, но в Новосибирске это сколько тысяч километров от, скажем, Москвы, от Парижа,
Европы, да?
От Европы, то есть от главных, так сказать, стран нашей планеты, он с радостью принял это приглашение с условием, что его класс сможет тоже быть там. И что мы сможем, так сказать, продолжить наше совместное...
То есть он несколько учеников с собой забрал?
Да, вчетвером мы уехали. Все четыре семьи и он. А дальше уже, так сказать, мы стали, так сказать, ну, европейцами.
Но подождите, это даже момент такой важный. То есть вы уехали, а вам дали возможность, там, не знаю, нужна квартира, на что жить. Мама же работала здесь, наверное.
Да, но там мы работали, потому что все-таки мне уже тогда было 17 лет.
То есть вы там стали зарабатывать.
Полный сезон, да. И за много лет до этого. А у нас был полный сезон, мы играли концерты. И более того, Максим и я, мы играли концерты благотворительные для того, чтобы другие семьи этого нашего, так сказать, так скажем, нашей семьи, которые еще не успели сделать, заявить о себе в достаточной мере, чтобы вот действительно хватало на все, мы делали такие концерты в помощь. Поэтому наша деревня очень хорошо существовала. Правда, через год я решил, что мне стало несколько, не то чтобы тесно, но мне захотелось немножко иной жизни. Поэтому я перестал быть студентом класса, а просто стал другом.
Угу.
И началась моя уже такая совершенно самостоятельная жизнь в 90-м году, когда концерты здесь, концерты там, и огромное количество камерной музыки, что до этого, честно говоря, у нас не было времени на камерную музыку, потому что нужно конкурсы готовить. Mm-hmm. Здесь то или другая сольная программа, здесь концерт с оркестром, первый раз Карнеги-холл, Сантри-холл. Знаете, вот это все, это, конечно, замечательно, прекрасно, но какие-то вот азы музыкантские нам пришлось, к сожалению, их пропустить. Но каждый из нас нашел после этого возможности, mm-hmm. варианты, фестивали, идеи, чтобы как-то
на практике все это пройти,
этому,
да?
посвятить, да, большое количество времени.
Это же все-таки было советское время. Там же были свои предлагаемые обстоятельства. А как это восприняли, ваше решение уехать?
Ну, знаете, никто из нас не эмигрировал. У меня
гражданство к вопросу о гражданстве?
Нет, это было совершенно другое время. Это не 60-е, 70-е годы. Да. Нет, это не то. С одной стороны, нам не удалось на этом получить очки, так сказать, пиара. Я бы даже это в этом углу мог поставить. А просто аэропорт, в который мы между концертами приземлялись, оказался Гамбургом, а не Новосибирском. Вот и вся разница. При этом каждый сезон я старался и заехать и в Новосибирск, и с нашим оркестром сыграть замечательным. И в Москве были концерты, и в Питере был фестиваль Валерий Гергиев. Тогда вот в те годы как раз это было начало, по-настоящему звездное начало «Белых ночей», вернее, звезд «Белых ночей». И регулярные были концерты. Поэтому это ни в коем случае нельзя расценивать как
иммиграцию. Ну, а тем не менее, там же впереди был 91-й год. И мы помним, как 91-й год подействовал на Мстислава Ростроповича, который вот прилетел сюда, в Россию, в Советский Союз, для того, чтобы принять участие в этом невероятном событии крушения советского строя, защитить идеалы демократии и свободы. Угу. Это мимо вас прошло тогда? Вы это не помните,
почему?
Как вы это обсуждали? Вам же было 20 лет.
Граница между ФРГ и ГДР, как, так называемая, была буквально в 60 километрах. И мы, проводя какое-то время между концертами все же в Германии, стали свидетелями вот именно такого, такой разницы, и как все начало, знаете, мешаться в одно целое, как волна, как цунами. И тем не менее, я помню, во время путча я был в Москве с концертами.
Да что вы, то есть вы были здесь?
Да, конечно. То есть все было на наших глазах. И я, правда, я помню, мама меня удержала в гостинице, но мне интересно было посмотреть, потому что, так сказать, даже если бы я пошел куда-то, а вы кто такой? Это одно дело, Ростропович приезжает, так сказать. Другое дело, мальчишка, которому 18 лет, и хочет поглазеть, там, не знаю, покричать. Это несколько другая ситуация. Но все это проходило, тем не менее, на глазах, и действительно каждый... переживали, думали, что будет и какое примет это все развитие.
Ну, давайте мы же тогда перейдем к событию грядущему. Это Транссибирский арт-фестиваль, который вы затеяли в Новосибирске, я так понимаю, что называется «Отдавать долги родине». Да, малой родине, потому что, как вы поняли, дорогие друзья, если кто не знает, Новосибирск – это родной город Вадима Репина.
Как у нас шутят, жизнь либо начинается, либо заканчивается в Сибири.
Вот.
Мне, я думаю, удастся, так сказать, этот миф развеять. На самом деле для меня это, наверное, на данный момент самое дорогое в плане моих культурных проектов, планов, этот фестиваль, потому что несколько лет действительно велись разговоры и с оркестром нашим, Новосибирским симфоническим оркестром, который до сих пор в прекрасной форме.
Так связи не прерывались с ними, с этой средой.
Арнольд Кац, как же легендарная совершенно личность. И я помню, как-то в каком-то аэропорту он говорит: ну когда ж ты приедешь с нами открыть сезон? Я говорю: Ноль Михайлович, обещаю, в течение 6 месяцев приеду. И смотря на план, не было.
Невозможно.
Окон не было. Пришлось сделать. Потому что слово дороже. И не говоря уже о том, что мои первые концерты с оркестром, опять же, как повезло, что именно в нашем городе был такой грандиозный маэстро, как Арнольд Кац. Правда. И более того, наш фестиваль первым мы решили посвятить его юбилею, 90-летию.
Это в этом году?
В этом году, да. И опять же, вот идеи иммиграции или, не знаю, возвращенства. Это такая... Я с улыбкой смотрю на это, потому что время другое. На этом, во-первых, нельзя было нажиться. Во-вторых, это уже не был абсолютно никем не замеченный процесс. То есть человек может жить в Европе, человек также может жить в Америке, где угодно. Другое дело, что вот там, где преобладает его музыкальная деятельность, естественно, удобнее жить в зависимости от сезонов в одном или в другом государстве. Поэтому за, не знаю сколько, 15-20 лет я жил и на севере Европы, Германия, Голландия, и на юге Европы, в Монте-Карло, и в Женеве, и в Италии. И поэтому, опробовав все, моя судьба меня вернула в Москву, где, не знаю, целостность моей человеческой судьбы, так скажем, приобрела совершенно новый уровень. Я имею сейчас в виду Светлану.
Любимую женщину, конечно. Женщину, да. Наташу Ростову на открытии Олимпийских игр. Замечательная балерина Светлана Захарова, супруга Вадима Репина. Дочка у них растет маленькая. Вот 3 года
Анечка,
будет,
да,
через неделю говорить. Да. Хорошо. Прекрасно. Ну, давайте про фестиваль расскажите.
Да, фестиваль.
У меня вопрос, кстати, даже конкретный по фестивалю, потому что я с удивлением, я сначала думал, что это музыкальный фестиваль, а он оказался очень таким широким. Там уже всякие виды искусства представлены, даже кино.
Я закончу вот ту линию, которую я начал. Несколько лет мы вели переговоры. Как-то меня спрашивали: пожалуйста, все-таки Новосибирск, твой город, сделай что-нибудь. Действительно, вот нужны, так сказать, ну, без, так сказать, лезьте к себе какие-то, ну, более-менее известный человек в музыкальном мире, чтобы как-то взял под... дал свое имя, толчок какой-то первоначальный хотя бы. И в итоге через несколько лет случилось очень важное для нас событие. Это новый концертный зал, который получился замечательным. И я принимал участие в концерте открытия, и превосходно себя чувствовал на сцене. И мои коллеги, и Денис Мацуев, и Коля Луганский, и Боря Березовский, пианисты, которые уже опробовали этот зал с концертами, в восторге отзывались именно от энергетики, потому что это очень важная составляющая в новых залах, потому что они еще не намолены, и как бы приходишь как на кухню. Поэтому...
Нужно своей атмосферой это наполнить.
Я надеюсь, что у нас это получится. Вот. И это стало главным толчком, когда я понял, что действительно должен. И мне захотелось, и появилось множество идей. И в итоге получился Транссибирский арт-фестиваль. Транссибирский почему? Да потому что Новосибирск, в общем-то, своим существованием обязан Транссибирской магистрали. И так вот случилось, что я родился именно в центральной точке всего этого маршрута. И мне кажется, что наш музыкальный маршрут напрямую будет связан с Транссибирским маршрутом железной дороги, потому что очень много параллелей. Я очень люблю высказывать свое отношение к концертам, что это на самом деле. Потому что, с одной стороны, безусловно, у нас есть очень много вещей, о которых мы должны постоянно помнить, будучи на сцене. Нервозность, там, единственный шанс, знаете, проиграть целиком произведение, а вдруг одна нота, палец подвернется или что. Ну, как у всех, да, когда есть live performance, так называемый. Но тут, мне кажется, что с годами у меня появилось отношение к этому несколько иное, что мне хочется пригласить тех людей, которые сидят в зале, в то маленькое путешествие, которое я уже опробовал, проехался множество раз. То есть любой из концертов, которые я исполняю, это для меня мое музыкальное путешествие.
Мы пока делаем остановку, у нас сейчас новости, потом продолжим путешествие.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу. Напомню, что в гостях у нас сегодня музыкант Вадим Репин. Мы говорим о многом, но, естественно, больше внимания пытаемся уделить грядущему фестивалю, который называется Транссибирский арт-фестиваль. Это такой масштабный проект Вадима Репина как продюсера, организатора, ну и как участника, безусловно, тоже. Я не напомнила нашим слушателям, что у вас тоже есть возможность задать свой вопрос. Конечно же, можно. Вы спрашиваете, можно задать вопрос? Можно. На СМС, пожалуйста, +7 985 970 45 45. Итак, образ фестиваля – это путешествие, это путь. Я так смотрю, что открытие фестиваля, первый вечер так и называется – «В путь».
В путь.
Да, вот в который вы приглашаете своих зрителей. Но здесь же не только географическое путешествие, наверное, имеется в виду.
Да, безусловно. Да? Есть концепт фестиваля, на мой взгляд, очень интересный, потому что, разговаривая с друзьями, разговаривая с коллегами, которых очень хотелось пригласить, мой первый вопрос им был, какое произведение вам бы хотелось сыграть именно у нас, именно на первом фестивале и в тот момент, который будет проходить наш фестиваль. И отталкиваясь от этого, мы строили оставшуюся программу этого вечера, каждого из них, потому что таким образом нам удалось, мне кажется, действительно сделать из каждого гостя, вернее, представить их, как, так сказать, в самом лучшем цвете. И от этого, мне кажется, когда я сам приезжаю на какие-то фестивали, и мне задается именно вопрос именно таким образом, а это бывает довольно редко, потому что очень многие пытаются построить. Вот в этом году мы будем играть только Брамса, в следующем году только Шумана.
Ну, вы, насколько я знаю, вы такой брамсоман, да?
Ну, я обожаю играть Брамса, но я тоже очень люблю играть Шостаковича или Сибелиуса, или, так сказать, менее композиторов, которые на слуху. Есть замечательные концерты, которые для меня были написаны. И это как раз тоже является одной из частью нашего фестиваля. Будет концерт премьера мировая нового скрипичного концерта, который написал Бенджамин Юсупов. Это сделано совместный, так сказать, commission, так сказать, заказ композитору совместно нашим фестивалем и Радио Франс в Париже. И премьера в Париже будет в следующем сентябре. Плюс, почему арт-фестиваль? Мне казалось, что хотелось бы немножко это несколько расширить. Первый фестиваль у нас будет, я точно не помню количество концертов, но 9 программ. И каждая программа не похожа друг на друга. В один из вечеров неповторимая Светлана приезжает.
И давать делаем свой сольный концерт, да, как балерина.
Более,
да,
чем сольный концерт. Это будет своего рода тоже российская премьера, потому что у нас последние полгода мы попробовали единожды выступить совместно.
То есть вы играете, она танцует.
Да, мы нашли...
Вообще больше никто не нужен. Вот вам и театр, да?
Безусловно, тем не менее. Очень серьезно мы подходили к этому проекту, потому что вместе выбирали произведения. После этого Светлана выбирала хореографов, которые бы сделали номера специально, так сказать, имея в виду нас обоих. И, мне кажется, получилась очень интересная программа. Ольга Бородина, феноменальная наша меццо-сопрано, звезда, которая приедет тоже выступить со своим концертом, со своей программой «Carte Blanche». Будут, естественно, симфонические концерты, но гордость нашего фестиваля, на мой взгляд, мне кажется, очень важный проект – это «Дети детям».
Это благотворительный концерт,
да,
вместе с фондом Натальи Водяновой вы делаете.
Да, дело в том, что одно дело пригласить очень молодых исполнителей, сыграйте, мы вас послушаем, все замечательно. Мне казалось, что для первого фестиваля мы начнем отчасти скромно, но тем не менее очень интересным проектом, где с самого начала и практически до конца всю эстафету мы пройдем вместе. То есть это и Марио Брунелло, феноменальный виолончелист из Италии, как победитель конкурса Чайковского, и ваш слуга, так сказать, мы вместе приглашаем юных детей, вместе репетируем совместную программу и вместе же ее исполняем. А в зал мы приглашаем детей, которые, мне кажется, без нашего приглашения вряд ли когда-либо имели бы шанс оказаться на концерте классической музыки, потому что это будут дети из детских домов, это будут дети, которые, к несчастью, не все здоровы. И нам кажется, что именно вот с одной стороны дети выступают для детей, а с другой стороны для тех, кто выступает, им тоже будет очень интересно, очень, кажется, торжественно и празднично выступить все-таки с людьми, которые уже, так сказать, вкусили и находятся, вкусили, так сказать, вкус и прелести лучших залов планеты. И действительно будем находиться в дуэте, нежели
то есть дети-музыканты будут на сцене,
баррикад.
Да? Ну, я еще раз напомню, что фестиваль, о котором мы говорим, он начнется 31 марта и вот продлится до какого числа? До 12 апреля. То есть первая декада, да, апрельская?
Да, да. Перед Пасхой.
Там, кстати, еще, на что я обратила внимание, когда вот я сижу, рассматриваю программку, там еще есть кино, причем очень интересные фильмы, которые, я так понимаю, что вряд ли вы могли видеть, дорогие друзья, здесь. Это фильмы английские, один фильм посвящен Ростроповичу, а другой фильм посвящен Нурееву.
Да, знаете, лучше один раз увидеть, чем много-много раз услышать или рассказать.
А там вообще из ваших коллег, которые не являются русскими по происхождению, да, и по рождению, они вообще понимают, что такое Сибирь, Новосибирск? Понимают, где это?
Прекрасно, все понимают. Есть мифы про Сибирь. Медведи ходят, или же, я не знаю,
вечная мерзлота.
Людей,
да,
туда только ссылают, но никто там никогда еще не успел родиться. С одной стороны, про медведей мы не хотим это рушить. Пусть так думают, это замечательно, наши гости. Но, тем не менее, медведи культурные, очень любят классическую музыку. Вообще, город Новосибирск, это тоже одна из наших задач, чтобы статус нашего города все-таки это третий по величине город России. И просто те факты, что в этом городе находится 4 музыкальных лицея, есть Академия танца, есть консерватория, феноменальный симфонический оркестр, один из лучших оперных театров. И, ну, я не знаю, как это осветить, разве что пригласить всех в Новосибирск, и чтобы каждый мог себе воочию убедиться, что город действительно очень захватывающий, интересный. И если кто боится морозов, буквально 2 недели назад мы были проездом из Пекина в Сочи, в Новосибирске на несколько дней, чтобы посмотреть, как идет строительство нашего Сочи культурного и какие нас в будущем могут ждать, так сказать, проблемы, чтобы их постараться решить заранее. И температура была минус 22. минус 28. И должен вам сказать, что превосходно я себя чувствовал. Оказавшись в Москве, где было минус 12, я замерз намного скорее, чем это происходило в Новосибирске. Но в апреле у нас будет замечательная погода, будут подснежники, весна, у всех будет замечательное настроение и прекрасный такой настоящий ажиотаж вокруг нашего события, конечно, очень нас радует.
А скажите, а кто составляет ваш ближний круг, если я позволю такой вопрос задать? Это музыканты или все-таки за вот годы вашей жизни какие-то есть люди, с которыми вы общаетесь долго, близкие друзья? Не только из музыкального пространства.
Очень сложный вопрос. Однозначно ответить, конечно, очень трудно. Но, безусловно, мои любимые коллеги. Это, не знаю, имена называть, наверное, вдруг кого забуду, но, тем не менее, мои партнеры, или, скажем, или Николай Луганский, и Андрюша Коробейников, ближайшие друзья. И потому что невозможно иначе поехать на длительное турне, скажем, на какой-нибудь континент, и общаться исключительно на сцене.
А где они живут? Постоянно.
В Москве. В Москве, да. Мы репетируем в Москве, а играем, так сказать, по всей планете вместе, совместно. И, конечно, это очень-очень важный фактор. Безусловно, коллеги, так скажем. А дальше, понимаете как? Дело в том, что когда твоя жизнь проходит вот сегодня здесь, завтра там, послезавтра, и континенты меняются действительно, как вот порой для некоторых, наверное, район города, то существуют такие маленькие кружки в каждой столице. Скажем, в Токио есть небольшой круг, в Париже замечательный круг друзей. Это и спортсмены, я не знаю, к примеру, Владимир Крамник, за которого я болею всем сердцем каждый раз, когда он выступает. Это и Наталья Водянова, с которой мы вот этот проект как бы нашего концерта тоже вместе задумали, и она замечательно нам и помогает, и идеи у нее возникают, и, в общем, замечательно действительно. Это и продюсеры кино, скажем, или скрипичные мастера. Это круг, в общем-то, очень широкий, поэтому и банкиры, наверное.
Олигархи.
В России. Вы знаете, пока мне не удалось, так сказать, назвать это кругом, но наш фестиваль, мы все понимаем, что это не, так сказать, дешевое мероприятие, поэтому тут я бы хотел сказать слова благодарности нашему губернатору Юрченко Василию Алексеевичу, который горит нашей идеей не меньше нашего.
Нет, но это престижно очень, это один такой фестиваль получить в городе с такими именами, конечно.
И да, ну, одно дело получить, другое дело действительно гореть. А когда мы встречаемся, обсуждаем наши идеи, как мы это с нашей стороны, как мы хотим это провести, с его стороны полное, так сказать, поддержка во всех отношениях. Поэтому это нам дает очередную, так сказать, уверенность в том, что наш фестиваль будет не единичным, а будет развиваться, потому что, скажем, каждый из концертов, у него есть развитие. Потому что, скажем, если мы возьмем юношеский проект, огромное развитие у этого проекта, потому что я хочу, чтобы в будущем у нас были и мастер-классы для юных, чтобы у нас был и юношеский симфонический оркестр, у нас должно быть хоровое общество. Это программа на много-много-много лет вперед. То же самое, скажем, с танцем. Это вот мы сделаем в этом году, это первый фестиваль, он еще более-менее, можно его назвать камерным, но в будущем мы будем привозить интересные постановки со всего мира. Планируем. Мы хотим, чтобы действительно театр был представлен тоже в оперные постановки. Дальше, если говорить о каких-то проектах...
Шахматный турнир, если Крамник есть.
К примеру, мы все ждем, что он нас посетит, может быть, 1-2 концерта после турнира, который он проводит в марте. Претендентов, поэтому у всего есть развитие. И этот проект вообще, на самом деле, мы его с самого начала наши фантазии, они доходили, знаете, до Китая, до Японии и до Петербурга. А если так не мыслить, то вряд ли можно что-то построить.
Дай Бог. Вопрос такой вот неожиданный, наверное. У музыкантов есть вообще понятие пенсионного возраста?
Каждый себе...
Мы знаем, что у балерин, к сожалению, есть. Да, к сожалению. Ну,
мы Но знаем, опять же, да? Это диапазон.
Да.
Диапазон.
А вот у музыкантов?
По-разному. Вы знаете, скрипка как инструмент, наверное, самый технологически и координационно сложный. Рояль более натуральный.
То есть возраст не сможет...
А дирижером, по-моему, лучше ничего не придумать, как, так сказать, быть в движении и держать, так сказать, именно вот ту волю во время концертов. И плюс физическое занятие, так сказать, это наоборот только хорошо для здоровья. Поэтому тут каждый решает для себя. Кто-то заканчивает, кто-то меняет, кто-то как-то адаптируется. Очень многие мои коллеги, безусловно, дирижерство – это вот как бы прямой путь в то, что, в общем-то, возраст не должен тебя останавливать. А наоборот, понимаете, когда ты дирижируешь каким-то произведением и делаешь это 3, 4, 5, 10, 20 раз, то оно может быть только лучше. А когда играешь на инструменте, каждый раз это вот как Олимпийские игры, когда бубка должен перепрыгнуть, да, через сколько, 8, 12, 14 метров, никогда не знаешь, как пойдет этот раз. Поэтому вот эта небольшая разница между инструменталистом, который действительно физически создает звук, и дирижером, который, в общем-то, дает первоначальный посыл множеству музыкантов. Так что... Я не строю планов дирижировать, потому что, мне кажется, это действительно очень сложная профессия, которая очень мало, как это ни странно будет звучать, очень мало общности, так сказать, между дирижированием и исполнением на инструменте. Потому что дирижер мыслит совершенно независимо от своих мышц. Так сказать, моторика, есть моторика. И нам очень часто приходится отталкиваться именно, как это возможно сыграть, так сказать, технически и технологически. Поэтому, знаете, как Шопен тоже говорил, в итоге это простота, но к которой нужно прийти через невероятные трудности именно технологически. И мыслить как дирижер – это моя мечта. Я стараюсь все для этого делать, чтобы мои мышцы... были чем-то... Ну, без них, конечно, никуда, но чтобы на них не было никакого акцента. И это, наверное, самое сложное.
А в каждой профессии, в творческой, тем более, существуют свои страхи. А вот страхи музыканта, скрипача, они с чем связаны?
Я не знаю. Знаете, выходя на сцену, я стараюсь забыть именно о этих страхах. Потому что страхи присутствуют везде. Я не знаю, смычок просипеть. Какой-то звук. Палец может со струны, грубо говоря, соскочить. Можно куда-то промазать, в какой-то поворот не войти. Но если об этом думать, то это как бы, знаете, мне кажется, вот Перельман был замечательный педагог, пианист в Петербурге. У него прекрасная книжка была. И одно из высказываний я до сих пор помню. Критиковать себя на сцене – это все, то же самое, что пилить ножку стула, на котором сидишь. Это действительно так. То есть, все-таки музыкальное путешествие важнее. А дальше всякое бывает, естественно, но на это акцентировать свое внимание не имеет ни малейшего смысла. Поэтому перед рекламой, я помню, как-то я заикнулся насчет музыкального путешествия. Mm-hmm. Вот те моментики, скажем, вот здесь за углом есть замечательная брассери. А вот через несколько метров я вам покажу какой-то вот мой любимый уголочек в этом городе. Вот это именно то, что мы делаем на сцене с нашими музыкальными произведениями. Потому что мы знаем, где самые красивые, самые сладкие, или самые важные, или самые глубокие, или самые возвышенные места. И, конечно, мы должны их так сделать, чтобы каждому в зале это было как впервой.
Угу. А скажите, если говорить о моментах вдохновения, мне кажется, что вот музыканты всегда помнят эти, они, наверное, редки, как в любой профессии творческой, настоящего вдохновения, что называется, когда вот кажется, что вот ангел тебя поцеловал. У вас такое было?
Несколько раз я могу с гордостью сказать, что я помню такие моменты, когда было трудно разговаривать, и, в общем-то, эмоциональный шок был настолько силен, что и бывало, и слезы шли. Это действительно редчайшие дни. Да, их нужно еще лет, наверное, 40-50, чтобы заполнить две руки пальцем. Но, тем не менее, они несколько раз присутствовали, и это незабываемые впечатления. Но
их повторить невозможно, наверное.
Повторить. Вот в принципе, вот исполнение повторить невозможно. Да, мне кажется, исполнение повторить невозможно, потому что все зависит и внутренняя жизнь, и внешняя жизнь, и все, что происходит у человека, это оставляет, конечно, свой след на его интерпретации, на его сиюминутном ощущении тех картин, тех эмоциональных картин, в первую очередь, которые он пытается донести.
А детские ваши воспоминания самые счастливые какие? Вы вспоминаете вообще?
Ну,
какой
конечно,
был
быть на сцене. Быть на сцене. А потом на площадку хоккейную. Когда после концерта на следующий день мне разрешалось проводить весь день на хоккейной площадке.
А не было страха? Хотя, наверное, ребенок это вряд ли понимает. Это, наверное, скорее мама, может быть, боялась. Вдруг вот так вот вырастет. Раз. Знаете, как бывает, вот голос, да, вот мутация происходит. И все. Вчера еще был гений, а сегодня все.
Просто, вы знаете, в этом, мне кажется, вот в те годы, еще 70-е годы, конец 70-х, Советский Союз, и, мне кажется, отношение к музыке, отношение к делу жизни было очень серьезным. И выбор был, мне кажется, намного... Выбор молодежи был намного шире.
То есть, что вы ностальгируете по Советскому Союзу?
Я не ностальгирую, я думаю, что
возможности, думаете,
мне
было больше.
Мне было легче сделать вот свой выбор. Потому что, опять же, кидаясь и не кидаясь, но, наверное, лучше сказать, ныряя в этот океан музыки, я ни разу не оглядывался, я ни разу не задумывался, а что, если мне не повезет? То есть, как бы выжить и финансово, так скажем, этого вопроса не стояло. Сегодня намного, так сказать, жестче этот вопрос, что даже если занимаешься музыкой, то уж, пожалуйста, закончи адвокатский факультет. И,
чтобы была профессия какая-то.
Да, чтобы было, так сказать, да, на прозапас. В наше время это было несколько по-другому. Я не знаю, лучше это или хуже, честно говоря, не знаю. Но тем, кому повезло, тем, кто смог, так, выстроить линию своей жизни и при этом перед собой остаться гордым, мне кажется, это замечательно.
Ну что, мы на этом, наверное, закончим. Я прекрасно понимаю, что встреча с Вадимом Репиным обязана завершиться музыкой. И это музыкальный подарок всем талантливым детям, которые вчера были гениями, а сегодня продолжают оставаться талантливыми музыкантами. Спасибо вам.
Спасибо.
Mi sembrava di bruciare sotto il tuo pensiero ardente. Sai che mi potevo dissedare presso l'acqua di una fonte. Ma come potrò dissedare l'ansura di questo mio cuore che dalla passione d'amore sta bruciando? Giamaica, Giamaica. Un giorno per sfuggire la sua bocca inedita. Oggi tu mi vedi ritornare come un'arma pentita. Quel volto di mistica donna, quegli occhi di finta Madonna, che tutti tradisce ed inganna. Non te caga, Giamaica, Giamaica, sotto il tuo pezzo.